В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Правительство Грузии снова решило сделать невыездной президента Саломе Зурабишвили.
Как грузинская радикальная оппозиция, как тоже нас движение со всеми своими группами и кластерами, также Саломе Зурабишвили использует тот же нарратив. Конечная цель этого нарратива – не получение Грузии статуса кандидата.
Десятки украинских дронов преодолели сотни километров, оставшись незамеченными для российской ПВО.
Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов.
В Сухуми в Международный день пропавших без вести прошли памятные мероприятия.
У нас как бы числятся по пропавшим без вести около 2000 человек. Более 200 семей получили уже ответ о судьбе своих близких, которые считались пропавшими без вести.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В ночь на 30 августа власти шести российских регионов и аннексированного Севастополя сообщили об атаках беспилотников. Как минимум 8 из них были сбиты, утверждают они, а пострадавших не сообщалось. В Пскове дроны атаковали аэропорт, на котором размещаются военные и гражданские самолеты. Возник пожар. По данным источника ТАСС, повреждены 4 военно-транспортных самолета Ил-76. МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество. Это может стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесенным в глубоком тылу. Псков находится приблизительно в 800 километрах от территории Украины. Позже Минобороны России сообщила об уничтожении 3 украинских дронов над Брянском и 1 в Орловской области. Однако глава региона Андрей Клычков заявил о 2 уничтоженных БПЛА. Информации о пострадавших нет. По сообщениям, один из сбитых над Брянском беспилотников упал на завод «Кремний-Л», вызвав небольшой пожар. Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Брянск атаковали еще 3 беспилотника, но были сбиты силами ПВО. Аэропорты Москвы временно закрывались на прием и вылет самолета. Сейчас все ограничения сняты. В Киеве в результате российского ракетного удара погибли 2 человека, еще 2 ранены. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. По его словам, это был самый массированный обстрел города с весны. Российская армия сначала применила ударные дроны «Шахет» с разных направлений, а затем ракеты. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей, заявил Попко. В Шевченковском районе города обломки упали на административное здание, погибли 2 охранника. Обломки российской ракеты упали на здание торгового центра «Ашан» в Дарнинском районе Киева. Возник пожар, разрушена крыша здания. Пострадавших нет. В Киевской области пострадало 6 частных домов, сообщили в полиции. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже сообщил, что во время российской атаки по территории Украины в ночь на 30 августа сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников. Оперативно проверить информацию в условиях войны невозможно. Россия проинформировала Бразилию, что на данный момент не намерена расследовать крушение бразильского самолета «Эмбраер», на борту которого были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в соответствии с международными правилами. Об этом сообщает Reuters. Ранее Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий направил запрос Межгосударственному авиационному комитету России об участии в расследовании авиакатастрофы бразильской компании по производителю лайнера «Эмбраер», чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В ответе на запрос бразильской стороны МАКС сослался на 13-й пункт правил Международной организации гражданской авиации ИКАО, согласно которому, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в крушении самолета основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбирается Следственный комитет России. Это, как сказал он, наше российское расследование, речи о международном аспекте идти не может.
Существуют разные версии, рассматриваются среди которых и версия, вы знаете, о чем. Идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее. Поэтому давайте дождемся все-таки результатов расследования, нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Габоне военные объявили о захвате власти. Их заявление прозвучало в эфире местного телевидения через несколько минут после того, как стало известно, что действующий президент Али Бонго Ндимба переизбран на третий срок. Об этом сообщает Reuters. Военные заявили, что результаты выборов были отменены, а президент находится под домашним арестом. Кроме того, все границы закрыты до дальнейшего уведомления, а государственные учреждения распущены. Военные также заявили, что Габон переживает серьезный институциональный, политический, экономический и социальный кризис. Конец цитаты. По их словам, президентские выборы не были прозрачными и не вызвали доверия. Корреспондент Рейтерс сообщил, что после выступления военных в столице Габона Либревилле были слышны звуки стрельбы. Однако потом начались празднования, и с тех пор на улице города было в основном спокойно. Правительство Габона пока официально не комментировало заявление военных о захвате власти. В случае успеха переворот станет восьмым в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Ранее военные захватили власть в Нигерии, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Чаде. Как отмечает Рейтерс, переворот создает большую неопределенность для присутствия Франции в регионе. Французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо после переворотов в этих странах. Суд Швейцарии 19 сентября начнет рассматривать дело бывшего бойца специального отряда быстрого реагирования СОБР МВД Беларуси Юрия Гаравского. Его обвиняют в участии в насильственных исчезновениях трех политических оппонентов Александра Лукашенко в 1999 году. Тогда были похищены и убиты бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, экс-глава Центра избиркома Виктор Гончар и поддерживший позицию бизнесмен Анатолий Красовский.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодиришвили. Переходим к темам дня. Конфликт между президентом Саломе Зурабишвили и грузинской мечтой снова приобрел публичный характер. В правящей партии главу государства критикуют за ее решение отправиться в Европу, где она намерена встретиться с европейскими лидерами для поддержки в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правительство не давало согласия на европейский вояж, а значит, она нарушила конституцию, заявили в партии власти. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Президент Грузии не получал согласия правительства Грузии, возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Тинарадзе, напоминая обществу, что согласно Конституции именно правительство определяет внешнюю политику страны, а значит президент Грузии нарушает Конституцию. Заключил Мамукам Тинарадзе, приравняв президента Зурабишвили к радикальной оппозиции, а значит, к противникам интересов страны.
Как грузинская радикальная оппозиция, как тоже нацдвижение со всеми своими группами и кластерами, также Саломе Зурабишвили использует тот же нарратив. Конечная цель этого нарратива – не получение Грузии статуса кандидата. И мы все это знаем. Так называемый вояж госпожи Саломе содержит риски.
Забегая вперед, Мамукам Тинарадзе сообщил журналистам, что, несмотря на антиконституционные действия Зурабишвили, грузинская мечта не будет ставить в парламенте вопрос об ее импичменте. По той же конституции для этого правящей силе понадобятся голоса оппозиции, а как уже сообщил Мдинарадзе, самая крупная оппозиционная фракция нацдвижения с президентом заодно. Грузинской мечте не могут простить президенту ее критики с трибуны парламента во время итогового отчета и праздничного мероприятия в День независимости 26 мая. Саломе Зурабишвили была недовольна недостаточной поддержкой, оказанной властью Украине в войне с Россией, возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой, а также неограниченным потоком приезжающих россиян после вторжения России в Украину. Вспоминая все это, вице-спикер Гея Вольский назвал планы президента Зурабишвили поехать в Европу для получения поддержки в предоставлении статуса кандидата притворством и лицемерием. В оппозиции решение президента Зурабишвили оценили позитивно, правда, у депутата Пааты Маджгаладзе и стратеги Агмаша Набели есть для нее рекомендация.
Конечно, встреча грузинского президента с лидерами ЕС – это хорошо. Но лучше перед отъездом в Европу ей встретиться с лидерами грузинской мечты – Кабахидзе, Гарибашвили и Иванишвили. Они же ее кандидатуру в президенты выдвигали. Пусть Саломе Зурабишвили поговорит с ними. Потому что проблема Грузии на пути к евроинтеграции в них, а не в Европе и европейских лидерах.
Нас в движении тоже призвали президента перед отъездом разобраться в домашних проблемах, помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Его заключение, незаконное, по их мнению, также станет препятствием в получении статуса. Нежелание правительства Грузии видеть президента страны в европейских столицах для оппонента власти стало очередным доказательством того, что власть не заинтересована в европейском будущем страны. Говорит бывший посол Грузии в Бельгии, один из лидеров Лело, депутат Саломе Самадашвили. Грузинская мечта не только не выполняет необходимые для получения статуса 12 рекомендаций, она открыто саботирует процесс его получения. Если у нас сегодня еще остается шанс получить статус, это в первую очередь заслуга грузинского народа. С этим же связано решение президента политически лоббировать этот вопрос, что очень позитивно. Она также хорошо видит и понимает, что если процесс будет продолжаться, как сейчас, то из-за политики грузинской мечты есть большая вероятность в конце года остаться без статуса кандидата. Напомнили президенту о необходимости согласия правительства на представительские зарубежные визиты в администрации правительства. Из заявления следует, что Зурабишвили 12 июля официально обратилась к правительству по поводу планируемых визитов в Европу, а 3 августа ей также официально было отказано. В правительстве заблокировали визиты президента в 10 странах, в том числе и в Украину. В Киев грузинский президент хотел отправиться 22-24 августа, в День независимости Украины. До декабря президент намеревалась посетить Германию, Болгарию, Швейцарию, Чехию, Польшу, Данию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, своим отказом правительство практически сделало президента Зурабишвили невыездной. В феврале прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, она также жаловалась, что ее визиты правительством были заблокированы. Хотя тогда, как и на этот раз, отказ для Саломы Зурабишвили не стал препятствием. 31 августа, как сообщает администрация президента, ее европейское турне начнется со встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси подсчитывают ущерб, нанесенный столице обильными осадками. Затоплены улицы и подземки, повалены деревья. Затопление произошло в том числе из-за дренажных систем, которые были засорены бытовым мусором, утверждают в мэрии и заявляют, что муниципальные службы справились со своей задачей. Однако оппоненты властей уверены, что за потраченные десятки миллионов лари системы могли бы быть гораздо более надежными. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Ливень в Тбилиси продолжался более 3 часов и парализовал практически весь город. Сильный дождь затопил подземки возле метро Дидубе и Ахметели. Владельцы находящихся здесь небольших магазинов с утра занимаются подсчетом нанесенного ущерба. В это время в районе Вашли-Джвари на новую автомагистраль сошла грязевая масса. То же произошло и на проспекте маршала Геловани, из-за чего возникли проблемы с передвижением автотранспорта по этим дорогам. Ливень также практически полностью затопил проспект Дэвида Ахмашенебели, улицу Хизанишвили и несколько других. Обильные осадки стали причиной обрушения на дорогу небольшой части скалы на улице Тамарашвили. Из-за обильных осадков обрушились несколько деревьев. Одно из них упало на частный автомобиль. К счастью, никто не пострадал. На проспекте Чавчавадзе затопило новые подземные урны для мусора. Затоплены подвалы жилых домов по всему городу, подъезды, рестораны. На некоторое время в нескольких районах столицы остановился общественный транспорт. Из-за затопленных улиц передвижение было опасным. Мэрия тем временем призвала жителей столицы воздержаться от перемещения по городу, а градоначальник заявил, что муниципальные службы сделали все возможное для своевременного устранения возникших в столице проблем.
Таких обильных осадков Тбилиси не помнит. Мы, естественно, полностью мобилизовали соответствующие службы. Мы всегда находимся в режиме готовности во время плохой погоды. И в этот раз также было быстрое и своевременное реагирование. По первым данным агентства окружающей среды, осадки, выпавшие вчера, в 2 раза превысили количество осадков, выпавших в Тбилиси в 2015 году, 13 июня. Более того, вчерашний ливень распространился на всю территорию Тбилиси и создал определенные проблемы в разных районах,
сказал Каха Каладзе. В ночь на 30 августа он несколько раз выступал в прямом эфире, транслируемом на его личной страничке в Facebook. Мэр заявил, что затопление некоторых улиц произошло по причине засорения дренажной системы. Она не справилась со своей задачей из-за разного рода мусора, в основном полиэтилена, которым жители столицы засоряют систему. Впрочем, для депутата городского собрания от национального движения Ираклия Надирадзе это совершенно не аргумент.
Почему в городе происходят подобные затопления? Причин много. И первое. Существующие дренажные системы не чистят. А на новых магистралях, дорогах, проспектах вовсе не устанавливают эти системы. Не очищают русла рек, водохранилища и ущелья. А во многих из них скидывают мусор, в основном строительный. При этом мы наблюдаем за незаконными и пагубными строительствами, которые производятся возле рек и в ущельях. Все это вместе с коррупцией и непотизмом привело нас к итогу, когда каждый дождь в Тбилиси приводит к катастрофе.
При этом мэрия Тбилиси за последние годы потратила десятки миллионов лари на дренажные системы, которые при обильных осадках демонстрируют полную ненадежность, говорит член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе.
С 2021 по 2023 год, то есть по сей день, мэрия Тбилиси потратила на дренажные системы более 54 миллионов лари, а в районах, прилегающих к столице и относящихся к тбилисскому муниципалитету, более 17 миллионов. То есть всего мэрия потратила более 72 миллионов лари на системы, но мы видим, что они не работают. Либо потраченных сумм было недостаточно, либо работы были проделаны некачественно. Я хочу напомнить Кахи Каладзе, что за отлаженную работу муниципальных сервисов отвечает он, поскольку он мэр, и он руководит всеми теми службами, которым мы, тбилисцы, платим деньги.
Между тем, Тбилиси и не только еще предстоит пройти новое испытание стихии, говорит начальник местного управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Неорадзе.
Таких осадков в ближайшие дни не ожидается в Тбилиси. В основном в ночные и вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой. Температура опять остается сравнительно высокой, где-то плюс 31-33 градуса в Тбилиси. Такая погода до 3 сентября. 3 сентября уже мы ожидаем более такие интенсивные осадки по западной и по восточной Грузии.
Между тем, некоторые специалисты заявляют, что, вопреки утверждениям мэра Тбилиси, подобные ливни не редкость для столицы, потому к таким осадкам город должен быть готов. Это были не такие уж обильные осадки. Должна существовать цифровая база коллекторов и водостоков. Система должна быть перестроена и управляться соответствующим образом. «Вода течет вниз, а не вверх», написала в соцсети директор Института изучения земли и Национального центра сейсмологии Тея Гудоладзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Сегодня в мире отмечается Международный день пропавших без вести. Памятные мероприятия прошли и в столице самопровозглашенной республики. Пропавшими с начала 90-х, по словам замглавы миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Бориса Казанба, все еще числятся около 2000 человек с обеих сторон. Эта международная организация до сих пор занимается выяснением их судьбы. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня во всем мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести. Он провозглашен с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье местонахождение неизвестно, и к поиску пропавших без вести. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской Федерации Ассоциации родственников задержанных исчезнувших. В Республике Абхазия эту дату отмечают ежегодно 30 августа исключительно как день пропавших без вести, и подавляющее большинство из абхазского списка пропавших без вести – это люди, которые исчезли во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сразу после войны по по указанию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба была создана комиссия по делам пропавших без вести, которая занималась сбором информации, а также вела переговоры с грузинской стороной по поводу захоронений погибших во время войны. Реализация программы по идентификации останков бойцов, похороненных в Сухуми в парке Славы, началась в 2010 году. В соответствии с договоренностями между правительством Абхазии и Международным комитетом Красного Креста, с июля по август 2013 года международные эксперты провели эксгумацию 43 тел бойцов, захороненных в парке Славы. Предположительно, это были останки погибших во время мартовской наступательной операции по освобождению Сухума, а также сбитых вертолетах на сопке Ахбюк в июле 1993 года и на Марухском перевале в июне того же года. Тогда образцы ДНК эксгумированных останков и родственников были направлены в лабораторию столицы Хорватии Загреб. В результате совместной работы правительства Абхазии и МККК было идентифицировано и перезахоронено 37 бойцов. Старейшая гуманитарная организация мира, Международный комитет Красного Креста, в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженных конфликтов или в результате похищения. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главы МККК в Абхазии Борисом Казанба. И он нам сообщил.
У нас как бы числятся по пропавшим без вести около 2000 человек. Более 200 семей получили уже ответ о судьбе своих близких, которые считались пропавшими без вести. То есть останки были опознаны, переданы для достойного захоронения. В том числе на данный момент мы говорим, что в Абхазии это 44 семьи. Да?
Остальные переданы грузинской стороне?
Остальные, соответственно, переданы семьям, которые находятся в Грузии.
Ну, очень большое количество остается ненайденными, да?
Ну, работа продолжается. Эта работа у нас не затихала даже в период пандемии. Мы ведем эту работу совместно с властями и местными организациями. Сейчас летний сезон, он как бы продолжение имеет. То есть мы не останавливаемся в этой работе и надеемся на, конечно, результаты.
Сейчас кто возглавляет комитет Красного Креста в Абхазии?
Международный комитет Красного Креста миссию здесь возглавляет Родриго де Резенде.
Из Латинской Америки откуда-то или...
Ну, он вообще житель Испании, но вообще родом из Бразилии.
Сегодня в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба открылась фотовыставка, посвященная памяти без вести пропавших в Отечественной войне народа Абхазии. Выставка организована движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке миссии МККК в Абхазии. На выставке представлены фотографии из книги «Кого судьба не сберегла», изданной в 2022 году. А в 8 часов вечера на площадке перед зданием Абхазгосдрамтеатра должна начаться акция в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К сообщениям из Цхинвали, отведенный президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия срок для увольнения незаконных совместителей двух и более должностей заканчивается 1 сентября. Главы муниципальных районов и руководители ведомств должны к установленной дате отчитаться о выполнении поручения. Местные наблюдатели сходятся во мнении, что это поручение саботируется на всех уровнях юго-осетинской власти и не будет выполнено. Почему, выяснял Мурат Гукимухов.
Отведенный президентом Гагулоевым срок для увольнения незаконных совместителей двух и более должностей заканчивается 1 сентября. Главы муниципальных районов и руководители ведомств должны к установленной дате отчитаться о выполнении президентского поручения. Попытка наведения порядка в бюджетной сфере сталкивается с колоссальным сопротивлением на местах. Местная бюрократия привыкла, как выразился президент Гагулоев, жить на широкую ногу за счет государства и не хочет менять привычного образа жизни. О том, как проходит борьба с совместительством в Ленингорском районе, следит гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, судя по информации, которая до нее доходит, ситуация в муниципалитетах и ведомствах республики приблизительно одинаковая. Поэтому на примере Ленингора можно судить о том, что происходит в Южной Осетии в целом, говорит Тамара Миракашвили.
Руководитель Ленингорского района Иларион Гадиев вот уже 2 месяца пытается истребовать от руководителей отделений списки многостаночников. Но подчиненные его поручения саботируют. Он предложил совместителям определиться, на какой из занимаемых должностей они хотят остаться. Остальные придутся освободить, но ни один чиновник заявления не написал. Гагиев несколько раз устанавливал крайний срок выполнения этой требований, но, похоже, особенного впечатления на подчиненных не произвел. Накануне Гагиев объявил свое очередное окончательное решение: не уйдете сами, уволю всех, а затем буду принимать на работу в соответствии с новыми правилами. Сегодня утром истек срок последнего ультиматума. Чем закончится, пока непонятно. На работу он сегодня не вышел. Как сами многостаночники утверждают, ничего из этого не видят. Все мы будем сохранять свои места. Наши люди в Цхинвале нам помогут.
Оптимизации, то есть приведение к некой разумной численности непомерно раздутых штатов бюджетных организаций, Москва потребовала от Цхинвала по результатам проверки исполнения бюджета в 2019-2021 годах, проведенной аудиторами Федерального казначейства. Среди прочих нарушений проверка выявила более 2000 служащих, совмещавших от 2 до 7 должностей. Еще одна распространенная в республике форма коррупции – фиктивное замещение должностей так называемыми «мертвыми душами». Чиновники оформляют на бюджетные ставки целые семьи, начиная от подростков, окончивших школу, заканчивая глубокими стариками, в то время как значительная часть населения остается без работы. С началом СВО в Украине требования навести порядок в бюджетной сфере приобрели директивный характер. Военные расходы России растут, в то время как сырьевые доходы бюджета сокращаются из-за санкций. Москва вынуждена секвестировать бюджеты всех уровней. Злоупотребления югоостинской бюрократии явно не вписываются в этот режим экономии. Одно из обязательных требований Москвы – выполнение Цхинвалом соглашения о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития республики на 2022-2025 годы, подписанного сторонами 4 августа 2022 года. Соглашение предполагает поэтапную оптимизацию, читай сокращение, бюджетной сферы в течение 3 лет. В случае невыполнения условий Москва оставляет за собой право, цитата, «частично или полностью приостановить оказание помощи по отдельным направлениям расходования». В своем ежегодном послании к народу и парламенту республики президент Гаглоев подчеркнул, что уклониться от выполнения соглашения не получится.
Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно 2 и более должности. Начнем с высших органов власти, правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания.
Попытки сокращения сталкиваются с колоссальным сопротивлением коллективов и столичного начальства. По наблюдениям Тамары Миркашвили, за своих родственников, оформленных в районе, хлопочет цхинвальское чиновничество. Им отказать невозможно. В свою очередь местные совместители требуют начинать сокращение с варягов. В результате поручения президента Гаглоева в районе свели к ничтожной по местным меркам цифре – в 29 незаконных совмещений должностей. Но и эту задачу выполнить невозможно, говорит Тамара Миракашвили.
У меня рот остался открытым, когда я узнала, что в Ленингорском ЖКХ числится 139 сотрудников в районе. До 2000 человек. Там оформлена целая куча инженеров, юристов, которых в районе в глаза никто не видел. Это родственники важных людей из Цхинвала.
Сколько реально человек работает в районном ЖКХ?
40-50 человек. Причем те, которые реально работают, дворники, водители, сидят на самых маленьких зарплатах. Им не платят уже 4 месяца. Говорят, денег не хватает, надо подождать. Понятно, почему не хватает. Слишком много бездельников на содержании бюджета. В районном администрации толка ведущих специалистов 85 человек. Что они там делают? Одна половина бездельники чай пьют, играют в нарды на работе. Вторую половину глаза никто не видел. Это мертвые души из Цхинвала.
Одно из тяжелейших последствий такой, с позволения сказать, кадровой политики – отток населения из республики. Молодые специалисты, возвращающиеся в Южную Осетию после учебы, за редким исключением не имеют шансов на трудоустройство. Повторюсь, в случае невыполнения требования по оптимизации штатов, Москва грозит сократить финансирование республики. А это значит, что штаты нужно будет урезать еще больше, чем требуется по соглашению сегодня. Соответственно, и привести бюджетную сферу в порядок будет еще сложнее. В то же время выполнение условий соглашения грозит Гагоеву ростом недовольства среди чиновничества, то есть наиболее влиятельной части юго-осетинского общества. Это ставит под угрозу успех правящей команды на предстоящих парламентских выборах. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу с кратким региональным выпуском новостей. Вадим Дубнов.
Германия включила Грузию и Молдавию в список безопасных стран, передает Reuters. Кабинет министров поддержал законопроект, представленный главой МВД Германии Нэнси Фезер. Это поможет Германии быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию. Заявления просителей убежища из этих стран будут рассматриваться в ускоренном порядке, что приведет к быстрой депортации людей, которым отказано в предоставлении убежища. По словам министра, обе страны являются безопасными, поскольку в них нет страха государственного преследования, и государство защищает своих граждан. Конец цитаты. Согласно данным МВД, в 2022 году в первой половине 2023 года было отклонено 99,9% заявлений из обеих стран. Правозащитная организация «Про-Азил» раскритиковала действия правительства в отношении Грузии и Молдавии, заявив, что оно игнорирует оккупацию России территории этих стран. Правозащитники также указали на нарушение верховенства закона и прав ЛГБТИК+, в Грузии, на проблему свободы прессы в Молдавии. Отметим, что в июне нынешнего года Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Власти Азербайджана заявили, что Лачинский коридор может быть использован после открытия дороги через Агдам. Об этом, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Алиев говорит, что дорога из Армении в Карабах может быть использована с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана. Конец цитаты. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, после открытия дороги через Агдам в течение 24 часов будет открыта Лачинская дорога. «Чем больше дорог, тем лучше для всех», — сказал он в интервью BBC. Добавив, что карабахским армянам предложены те же языковые, культурные, религиозные, в том числе муниципальные права, что и остальным гражданам Азербайджана. В Москве проходит международный форум детской и юношеской книги под названием «На языке детской литературы. Сотрудничество стран СНГ и Грузии в сфере детской литературы и чтения». Как сообщается на сайте мероприятия, в форуме принимают участие представители Тбилисского культурного центра «Азбука», организатор культурных мероприятий Нино Джабаридзе и педагог-психолог Нана Хотиришвили. На сайте «Азбуки» указано, что это центр русского языка. Среди партнеров центра – секция интересов России при посольстве Швейцарии. Глава Дома писателей Грузии Кетван Думбадзе в разговоре с телекомпанией «Мтовари» заявил, что узнал о проведении форума через соцсети. Она говорит, что участники форума не являются писателями. Сборная Грузии по баскетболу, впервые выступающая в чемпионате мира, выиграла второй матч на турнире. Грузинская команда уверенно обыграла Венесуэлу со счетом 70-59 и вышла во второй этап турнира со второго места в группе. Грузия, занимающая в мировом рейтинге 32 место, смогла попасть в число 16 лучших мировых сборных. На втором этапе сборной Грузии предстоят поединки против сборной Австралии и Германии. Жорж Микутадзе официально пришел в амстердамский «Аякс». Накануне стало известно о трансфере еще одного грузинского футболиста. Защитник Саба Сазонов переходит из московского «Динамо» в итальянский «Торино».
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Налет беспилотников на Псковский аэропорт, в результате которого были уничтожены и повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, новая глава в российско-украинском противостоянии. Удар по месту дислокации военной авиации в глубоком российском тылу, по сути, доказал, с одной стороны, вся европейская часть России отныне является досягаемой для ВСУ, а с другой система ПВО не в состоянии прикрыть все стратегические объекты на территории России. И еще, российское командование так и не выучило урок после атаки на аэродром в Сальцах, где были уничтожены стратегические бомбардировщики Ту-22М. Владимир Унанян с подробностями.
От двух до четырех тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, по разным данным, уничтожены, еще несколько серьезно повреждены. Это результат ночного налета дронов на аэропорт российского Пскова, который использовался в том числе и военными. Всего в ночь на 30 августа атаки параллельно ракетному обстрелу территории Украины подверглись 6 российских регионов и аннексированный Севастополь. При этом, несмотря на дежурный рапорт Минобороны об успешной работе ПВО, потеря как минимум двух военных транспортников ставит под вопрос успешность действий подопечных Сергея Шойгу. Впрочем, российский МИД в лице своего представителя Марии Захаровой поспешил назвать взрывы в различных российских регионах, в том числе весьма отдаленных от зоны боевых действий, агонии киевского режима.
Налет украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы. Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.
Одно в заявлении госпожи Захаровой бесспорно. Расстояние от Псковского аэропорта до границы с Украиной более 700 километров по прямой. Причем важно и то, что ранее Псков не числился в числе регионов, которые находятся под угрозой. Теперь, судя по всему, вся европейская часть России в зоне досягаемости ВСУ. Изначально выдвигались версии, что атака могла быть осуществлена как с территории России, так и из соседних Беларуси или стран Балтии. Однако, учитывая тип участвовавших в налете беспилотников, российский вариант, по мнению экспертов, вряд ли возможен. Для запуска подобных дронов самолетного типа нужна либо какая-никакая взлетно-посадочная полоса, либо довольно громоздкая катапульта. Организовать все это, не говоря уже о переброске на российскую территорию довольно немаленьких беспилотников, задача не из легких. Под сомнением и версия с участием балтийских стран. НАТО всячески избегает любых возможностей прямого участия альянса в конфликте. Белорусская версия, судя по комментариям российского МИДа, также всерьез не рассматривается. Остается одна. Десятку дронов удалось преодолеть сотни километров, оставшись незамеченными для российской ПВО, что говорит о серьезных проблемах в системе безопасности страны. А слова госпожи Захаровой о западном следе лишь подтверждают, что техническое превосходство явно не на стороне России. Москве остается лишь обвинять союзников Украины в том, что неудавшаяся маленькая победоносная война Владимира Путина на их совести.
Страны НАТО, поощряя еще более дикие преступления своих киевских подопечных, продолжают накачивать их смертоносным оружием. В дополнение к уже ведущимся поставкам вооружений в последнее время не прекращаются дискуссии вокруг возможного направления со стороны ряда европейских стран истребителей для Киева. Мы решительно осуждаем такие действия, они направлены на дальнейшую эскалацию конфликта. Для нас нет разницы, будь это F-16, либо какие-либо другие типы самолетов. Вывод один. Запад все больше втягивается в конфликт вокруг Украины, и слова о том, что они не находятся в прямом противостоянии с нашей страной, просто теряют смысл. Все подтверждает геополитический характер противостояния.
Заявила Мария Захарова. Сама по себе потеря двух самолетов и выход из строя еще нескольких не слишком сильно отразится на военных возможностях Москвы. Согласно справочнику World Air Forces 2023 журнала Flight International, на вооружение военно-транспортной авиации России было 119 единиц Ил-76. Но сам факт того, что Украина с каждым днем наращивает возможности поражать объекты в глубоком тылу России, говорит об утрате Москвой эксклюзивности на безнаказанное поражение украинских городов и инфраструктуры. А учитывая размеры России, вряд ли удастся полностью прикрыть все объекты критической инфраструктуры. Да и урок из недавней атаки на военный аэродром в Сольцах, когда были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М, российское военное командование явно не извлекло. Впрочем, Минобороны, видимо, так не считают. Для главы ведомства Сергея Шойгу приоритетом является не столько безопасность российской территории, сколько ситуация на передовой. Причем, судя по его словам, контрбатарейная борьба, об успешности которой постоянно отчитываются его подчиненные, и так любит повторять президент Путин, далеко не так успешно.
Как вы знаете, в ходе специальной военной операции на Украине важнейшая, если не сказать главная роль, отводится на сегодняшний день в контрбатарейной борьбе, обеспечение нашей группировки всем необходимым для ее эффективного ведения. является, собственно, предметом нашего сегодняшнего совещания. Это, естественно, система артиллерийской разведки, ну и, естественно, в комплексе с средствами поражения, которые нам необходимо на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.
О том, что противодействие не столь эффективно, как пытаются убедить в Кремле, говорят и сводки боевых действий. В частности, украинские силы продолжают продвижение в районе села Работино, об установлении контроля, над которым ранее сообщили в Киеве. Многие российские провоенные телеграм-каналы сообщают о мощной атаке украинской армии на село Вербовое, один из узлов российской линии обороны. При этом британская разведка отмечает явные проблемы с моральным состоянием российских войск. Военные аналитики Его Величества отмечают участившиеся случаи приговоров за отказ исполнять приказы. Еженедельные показатели подобных случаев уже приближаются к сотне. Высокий процент привлекаемых к ответственности, по словам экспертов, демонстрирует откровенно плохое состояние морального духа в российской армии. Отказы также говорят о недостаточном обучении, мотивации и повышенном стрессе, в котором российские войска пребывают на всем протяжении линии фронта, полагает британская разведка. При этом аналитики отмечают, хотя часть военнослужащих отказываются воевать, а процент выбывающих за счет боевых потерь также остается высоким, Россия с высокой вероятностью компенсирует это тем, что направляет на передовую массу плохо обученных солдат. Со времени частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала подход к ведению войны путем задействования большого количества людей как для наступательных действий, так и для оборонительных. Что же до атак на российские регионы, то как ранее с Черноморским флотом, в Киеве дали понять, что в эту игру можно играть вдвоем. И ВСУ, судя по тому, как украинские удары по российским объектам становятся все более массированными, этот вызов приняли. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Время не круглого стола в нашей программе. Тему и своих гостей представит моя коллега Нана Плиева.
Спасибо, Кэти. Итак, переходим к теме некруглого стола. В Грузии обсуждают возможность прекращения выдачи вида на жительство для граждан России. Соответствующей инициативой в парламенте выступили оппозиционные депутаты Роман Гоцеридзе и Хатя Декануидзе. Хотя шансов на то, что законопроект найдет поддержку у парламентского большинства, честно говоря, немного, вопрос каждым днем приобретает все больше остроты на фоне резкого роста цен и массового притока россиян в Грузию. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси одна из авторов законопроекта Хатя Декануидзе, грузинский политолог Гия Хугашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Госпожа Декануидзе, первый вопрос вам. Кому именно вы хотите поставить заслон и какой риск для страны сегодня представляют россияне? Ведь миграционный поток сейчас сравнительно меньше, чем в 2022 году.
Вы знаете, ну, во-первых, это не секрет, что очень много граждан России заезжают в Грузию, точно, ну, статистика очень большая, кстати, но самое главное, что они заезжают и потом, вы знаете, покупают очень много квартир, покупают, я не знаю, земли, и, честно говоря, они создают так называемые социальные анклавы, да. А почему я обеспокоена? Потому что не только я, очень большинство граждан Грузии. Почему? Потому что вы знаете, часть Грузии оккупирована, а Россия является оккупантом, государством оккупантом, и самое главное, мы не знаем, какие люди заезжают в Грузию. И вот, например, статистика, сколько квартир они закупили, это около 10 тысяч, это очень много. И самое важное, что мы не знаем, какие люди инвестируют. Так что вот мы, у нас пришла такая... Ну, это возможность для нас, для того, чтобы реально парламент Грузии, как принял законопроект, который мы вчера представили, но у меня нет абсолютно никаких надежд, что большинство поддержит вот этот законопроект. А это что значит? Значит то, что, например, инвестор, который вложил 300 тысяч, это по закону Грузии, то они получают и 100 тысяч, и 300 тысяч, они получают, то есть обидное жительство, да, если так сказать, и чтобы вот сделать мораторий на это обидное жительство, потому что, опять-таки же, я говорю, что мы не знаем, что за люди инвестируют, потому что вот граждане России очень много, которые остаются в Грузии, покупают много квартир, покупают земли, покупают недвижимость, мы оцениваем это как большой риск для интересов граждан Грузии и для интересов Грузии.
То есть вы в данном случае имеете в виду политические риски, риски безопасности, а не только экономические последствия притока в страну этих людей?
Ну, знаете, конечно, политические риски всегда являются рисками безопасности, для безопасности Грузии. Опять-таки же, я говорю, что для очень много граждан Грузии, так много граждан россиян в России, это является моментом безопасности, то есть проблема безопасности. Да, опять-таки же, потому что мы видели, что они, как они используют российские паспорта, то же самое, например, в Абхазии, то же самое в Крыму, и как они использовали, я это лично видел. В Донецке, так что я вижу, конечно, большой риск. Так что инвесторы еще. Мы не знаем, что за инвесторы приезжают в Грузию. Да, человек, который вложил 300 тысяч в Грузии, но может быть там представители спецслужбы России. Так что я думаю, что это проблема, которую нужно решить вот законодательство моими такими инициативами. Но опять-таки же, вчера, когда журналисты спросили большинства, конечно, они не поддержат такой законопроект, потому что для них экономическая зависимость и политическая зависимость на Россию – это абсолютно их не беспокоит.
Батноге, что из себя действительно представляют сегодня эти российские инвесторы в Грузии? Это только те пресловутые 10 тысяч квартир, о которых упомянула госпожа Деканоидзе, или это только вершина айсберга? Кто эти люди? Какие деньги они везут? Сколько?
Вершина, конечно. Понимаете, в чем дело? Если когда... Ну, империи не всегда, никогда не начинают действовать, скажем так, оружием, да, силой оружия. В принципе, в Украине происходило то же самое. То есть сначала все начинается с использования мягкой силы. Если посредством мягкой силы удается проконтролировать ту или иную страну, в этом случае никакой необходимости использования оружия нет. В Украине дошло до оружия, потому что мягкая сила, так сказать, не сработала. Мы помним эти кредиты 3 миллиарда и так далее и тому подобное. Это все было не за красивые глаза, а именно шаги, которые были направлены на восстановление, скажем так, модернизированного Советского Союза или Российской империи, ну, как хотите, вот назовем, да. В принципе, сейчас идет процесс захвата Грузии именно мягкой силой, то есть это первый этап. Первый этап, и он проходит как бы как по маслу, да, то есть никакой необходимости России, значит, в проведении своей стратегической цели захвата Грузии никакой необходимости использования грубой силы нет. Почему? Потому что наша власть в принципе на все соглашается. Использование мягкой силы, я что имею в виду? Это, конечно же, экономическая экспансия, это демографическая экспансия, что налицо. Мы не говорим о туристах, которые приезжают и уезжают. Мы говорим о людях, которые остаются в Грузии, да, по некоторым данным от 100 до 150 тысяч человек, да, приехали и обосновались, и они никуда выезжать отсюда не собираются. Это культурная экспансия, и это тоже налицо, и это очень большие деньги, которые поступали частично в грузинские банки, а большей частью чемоданами. Эти деньги используются на что? На подкуп, на это проникновение...
То есть это черные деньги, их не видно?
Конечно, проникновение во властные структуры, значит, получение влияния на местном уровне. То есть идет вот как бы вот эта опухоль, да, опухоль, значит, метастазами распространяется по всей территории Грузии. Это данность, то есть... Это вопрос национальной безопасности. Как-то остановить этот процесс, проконтролировать. Я не говорю, что мы сейчас должны всех русских отсюда, значит, насильно выгонять, да, но то, что это, значит, этот процесс должен быть контролируем, это однозначно. Вот смотрите, какая у нас ситуация сейчас, да. Сейчас уже нет, но в свое время что можно было сделать? У России был визовый режим с Грузией, да. Был визовый режим, я всегда говорил о том, что и политические силы, к сожалению, значит, этот мой призыв тогда не взяли на вооружение, чтобы зеркально. Здесь не было речи о том, чтобы мы сейчас встали в воду и, значит, подняли в Грузии риски и как бы объявили войну в России. Но в международных отношениях как бы принято, да, чтобы, значит, зеркальные отношения были у стран. У них был визовый режим, а у нас, значит, это самое, как наши границы были абсолютно открыты. Еще тогда политические силы, которые сейчас выходят с инициативами, я это приветствую, конечно, я не против этого, но еще тогда они могли поставить вопрос на то, чтобы зеркально и Грузия, значит, установила визовый режим, зеркальный абсолютно, то есть ни больше, ни меньше. А у России довольно-таки жесткий был, значит, регламент для выезда в Россию грузинских граждан.
Ну, видимо, изменилась политика, отменены визы, восстановлено авиасообщение. Сегодня даже была новость о том, что из Грузии бесплатно будут обучаться в российских вузах. Да, такое только сейчас, из Абхазии и Южной Осетии. Да, видимо, поменялось многое.
Они сейчас начали форсированно использовать эту мягкую силу. То есть
мы вернемся к этому. Я просто хочу спросить у госпожи Деканоидзе, которая спешит и может нас покинуть раньше. Госпожа Деканоидзе, мы часто видим, что в страну не пускают очень часто оппонентов Кремля. По-вашему, дверь в страну стоит закрыть перед всеми россиянами или, возможно, какие-то исключения? Хотя, судя по всему, нас не слышат. Я возвращаюсь к господину Хухашвили. Батнуге, вы говорили о культурной экспансии. У России есть привлекательность, чтобы осуществить эту культурную экспансию?
Ну, понимаете, в чем дело? На безрыбье, как говорится, да, значит, и так далее, и тому подобное. Значит, да, конечно, есть, и они это используют. У нас на улицах уже, значит, какие-то группы появляются, которые на русском поют. Кто-то протестует, кто-то, значит, потом, значит, это самое и так далее. И там, это культура. Ну,
под культурной привлекательностью я имею в виду грузинские молодые люди поедут учиться в российские вузы. Обладает сегодня Россия
для них
страна?
Этого не будет, но понимаете, в чем дело? Вот смотрите, у нас, значит, уровень жизни низкий, сами понимаете, да? Сейчас эти русские заполонили кафе, рестораны и так далее, и тому подобное. Они заказывают музыку, как говорится, они платят, да, за все это. Они платят. Там работают, значит, в том числе и молодые, которые получают зарплату, потому что там русских клиентов много. Где-то, значит, в гостиницах там, значит, люди работают, и штаты. И, в принципе, вот имитация такая экономического подъема, исходя в основном, скажем так, в сфере обслуживания, да, это проходит. А сфера обслуживания – это что? Это довольно-таки большой сегмент населения. У них есть семьи и так далее и тому подобное. И когда власть говорит, что в этом никакого риска нет, но эти люди думают, ну пусть они там что-то делают, пусть они прибывают. Да, они, значит, такие долгосрочные риски не контролируют, в принципе, им не интересно. Да, они сегодня зарабатывают, но ментальность меняется. Не говорю, но если поставить вопрос боком, или Евросоюз, или Россия, конечно же, все скажут, что Евросоюз. Но грузинская власть как-то маневрирует. Они говорят, что да, мы хотим Евросоюз, но, значит, все равно и так далее, и тому подобное. То есть идет вот такая ползучая экспансия, скажем так, да? Ползучая экспансия под прикрытием, как бы, как бы флага Евросоюза.
Под ноги грузинских все больше граждан уезжают именно в эти страны Евросоюза в последнее время, да. Согласно официальным данным. Этот процесс напрямую связан с притоком россиян и экономическими издержками этого процесса, или проблема здесь глубже?
Ну, понимаете, здесь люди не видят уже особой перспективы, да, особой перспективы. И, в принципе, это опять же, есть амбициозные люди, которые не видят себя, для себя карьерного роста, да, и ищут тот ареал, где они могут продвигаться, развиваться и так далее. Есть люди, которые... Да, работают там на более, таком уровне, низком уровне, но там заработок больше, да, заработок больше. У нас инфляция очень высокая, скажем так. На те зарплаты, которые у нас, скажем так, на средние зарплаты для, рабочего класса, скажем так, да, и людей сферы обслуживания, очень низкие, то есть не хватает на жизнь, да, очень часто. И, в принципе, люди выезжают для того, чтобы больше получать. Это трудовая миграция в основном, скажем так. Есть и политические, есть и миграция более элитарная, если так можно выразиться, да, где у нас условий для социального роста. Почему? Потому что система первое, требует лояльность к власти, то есть нет демократии, нет свободы, и это, конечно же, для многих молодых неприемлемая среда.
Но, как говорят грузинские власти, есть небывалый экономический рост. Им вторит международное рейтинговое агентство Fitch, например, прогнозирует экономический рост в стране в этом году на уровне 6,9%.
Этот рост – пирова победа. Это пирова победа. Я объясняю, почему. Почему? Потому что это разовая, краткосрочная, иллюзия подъема экономики. Да? Почему? Потому что все знают, что это именно за счет тех денег, которые поступают из России.
Да, да, за счет, главным образом, за счет туризма и денежных переводов, говорится.
Да. Именно, мы сами понимаем, что в долгосрочном плане, когда наша экономика сейчас перестраивается на интеграцию в единую российскую экономику, да, и когда у России наступит коллапс, и рухнет российская экономика, и я думаю, что этот день не так уж далек, да, и нас они потащат за собой. Если этот процесс интеграции продержится на этом уровне, а еще хуже, если он увеличится, и тенденция именно такая, в этом случае Россия, этот «Титаник» российский, потянет нас тоже за собой. То есть... Это краткосрочная виртуальная победа, пирова победа. Я почему называю? Потому что в долгосрочном плане это чревато таким экономическим коллапсом. Потому что когда мы настроимся на Россию, да, экономика, которая имеет тенденцию к деградации. И мы знаем, какие там правила игры, да, кроме этого. Конечно же, они потянут нас за собой. Так что, исходя из долгосрочных интересов страны, конечно же, здесь надо об этом очень серьезно думать. Но наша власть, понимаете, у нашей власти есть одна очень плохая черта для государства. Они никогда не думают о завтрашнем дне. Они думают все время, думают только о тактике, никакую государственную стратегию они не строят.
Сегодня... Еще вопрос хочу вам адресовать, еще... обязательно успеть, на который не ответила госпожа Деканоидзе и уже не была с нами. Мы действительно часто видим, как разворачивают российских оппозиционеров, критически настроенных журналистов, правозащитников. Дверь в страну, в Грузию стоит закрыть перед всеми россиянами или тут возможны какие-то исключения? У вас минута.
Понимаете, закрывать двери это, я не думаю, что это будет эффективно или, или это будет правильно. Надо это, этот вопрос поставить, значит, под контроль. Усложнить и, значит, ограничить их присутствие в Грузии. То есть если они говорят, что они приезжают туристами, пусть приезжают туристами. Если кто-то едет как беженец, есть процедура, пусть они подтвердят, что они бегут из России, потому что не хотят участвовать в войне против... То есть пусть сделают эту политическую заявку, и в принципе этих людей надо пропускать. Но наша власть действует как бы наоборот.
Спасибо, Батнуге. Да, к сожалению, у нас больше не остается времени. Мы с вами обязательно продолжим разговор. А я напоминаю слушателям, что с нами был грузинский политолог Геху Хашвили.
Вела не круглый стол Нана Плиева. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кети Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.